Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Мы продолжаем читать Куликовский цикл, то есть это цикл произведений, который посвящен Куликовской битве. Представляем, что у нас на дворе 15 век, мы все еще под властью Орды находимся, и сегодня начнем читать сказание о Мамаевом побоище. Это тоже из этого же цикла произведения про Куликовскую битву.
Да.
Заодно посмотрим, какие там будут цифры, потому что в прошлый раз мы выяснили, что сильно преувеличены были цифры бойцов с двух сторон.
Ну да, 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 да. Значит, мы, напомню, да, что мы сейчас разбираем памятники Куликовского цикла. Это, ну, такая вот тема, которая получила особенное развитие в московской литературе в конце 14-15 веках.
Москва – это еще у нас пока не столица, это еще самое начало, получается.
Еще не столица,
становление
это
Москвы как
уже
центра.
Это уже престол великого князя.
Угу.
Митрополичия, кафедра находится уже в Москве.
Переехала.
Да, то есть это уже конец 14-15 век. Все, уже Москва становится новым центром собирания русских земель.
До Собянина еще далеко, но тем не менее,
да,
процесс запущен.
Ну, вот все уже к тому, значит, стало двигаться. И, конечно же, вот поскольку, ну вот мы говорили, да, вот это событие, Куликовская битва, которая, кстати, вот произошла не так давно, вот сейчас вот как раз это время, 8 сентября она произошла,
угу.
Вот эта битва 1380 года, и, понимаете, мы с вами говорили, да, что эта
конец
битва, она, получается, не привела к какому-то радикальному изменению отношений Руси и Орды, потому что попытался Дмитрий Иванович сбросить эту ордынскую власть, пользуясь тем, что там пришел хан нелегитимный.
Угу.
Да?
Ну, власть была нелегитимная.
Нелегитимный, он имел все права, все основания отказаться.
И
да.
Без последствий.
Ну и дальше он попытался и с легитимным то же самое провернуть. Чтобы,
но не вышло.
Но не вышло. Тахтамыш восстановил эту зависимость, но Москва осталась при своих. Она не потеряла своего места среди русских княжеств. И если бы история двигалась в каком-то другом направлении, конечно, эта битва не приобрела бы такого значения. Но поскольку Москва крепла в 15 веке, Орда разделялась, слабела и постепенно теряла контроль, да, и силу, и, соответственно, Русь стала московская освобождаться от этой власти Орды.
Поняла, что можно и надо,
да,
было какую-то идеологическую
князья,
подкладку.
Особенности Иван III, он постепенно ставит под свой контроль все восточно-русские княжества, и объединенная уже сила встречает войско хана Ахмата,
угу.
Когда Иван III заявил, что больше мы вам дани платить не будем. Это 1480 год, то есть спустя столетие после Куликовской
угу.
битвы.
Ровно 100 лет получается.
Да, 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 да. Стояние на Угре. И это процесс политический, который мы описываем, процесс политический, но это был также и процесс морально-психологический.
Но
бы.
Политика без идеологии, она
да,
не существует ни в каком виде, а литература – это один
вот
из
тут, да,
инструментов.
То есть, Русь бросает за 200 там, лет, бросает вызов как бы Орде, она идет по пути освобождения. Эта мысль уже сидела как бы в головах.
Начинает.
Все понимали, что к тому идет. И вот этот прецедент, когда мы бросили вызов, и мы победили, и мы сумели, и Господь нас благословил.
А были, кстати, другие прецеденты? Или вот просто важно
до Куликовской битвы. Вот Куликовская битва и битва на Воже. Все. То есть до этого момента особых побед.
Угу. Вот почему была выбрана именно Куликовская
да,
битва как некая основа такого
масштаб,
вот
масштаб, ее как бы
идеологического
вот, ее особое
упора.
Совершенно значение. Здесь становится исключительно важным, да, потому что она собирает сынов русской земли для того, чтобы отстоять свободу, независимость и веру, понимаете? И это событие, оно становится... Ну, когда Москва-то обретает и независимость, и так далее, то вот эта вот, получается, Куликовская битва, она становится, ну, у неких истоков зарождения вот великорусской народности,
угу.
вот этого самосознания уже, значит, русских, да, как этноса, которые формируются там к 15-16 веку, да, то есть... Вот эти события исключительно важны. И вот как раз московская литература очень хорошо отражает процесс вот этого идеологического переосмысления да. из самого себя, самих себя, и вот как бы этой битвы. И мы здесь говорили, вот есть летописная повесть, есть краткая летописная повесть, она совсем небольшая, а есть уже пространная летописная повесть о Куликовской битве. А потом появляется Задонщина, а потом появляется сказание о Мамаевом побоище. Это уже 15 век. Вот эти все эти произведения с начала 15 века, они развиваются в течение там столетия, да, и там мы видим интересный процесс.
Ну, как? То есть они, получается, дописываются все это время?
Нет, ну, появляется одно... Значит, сначала появилось вот это летописное свидетельство, краткое.
Так.
Потом на его основе появилась, опять же, летописная пространная повесть Куликовской битвы. Угу. На ее основе появляется Задонщина.
Ага.
А потом на основе Задонщины...
Ну, паровозиком таким, одно
да,
из другого.
Да, появляется понятно. Самое сложное, самое объемное, угу. самое развитое произведение, которое сегодня будем читать. Это сказание о Мамаевом побоище.
Автора опять нам
нет,
не дали.
Нет, это русская, средневековая литература, она анонимна большей частью. Здесь вот мы видим...
Здесь важнее посыл,
да.
идеология, тот вот как бы ключ, ради чего это все писалось, нежели сам человек, который это писал.
Да, 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 да.
По образу ветхозаветной литературы. Ну,
несомненно, книг, тут образы, тоже. Но и это традиция литературная. Угу. И тут мы видим, что вот это некое событие историческое, память о котором там существовала и была, значит, она, во-первых, оно это событие героизируется, и мы это видим, повесть о Куликовской битве, пространная, все, то есть это происходит героизация этого события, количество войск умножается на порядок, то есть там все увеличивается.
Но ученые говорят про 10-15 тысяч, ну, плюс-минус, с каждой стороны.
Сторон. А тут это количество уже увеличивается.
250, а то
тут
и
уже
больше.
Увеличивается, ну, там, раз в повести о Куликовской битве там еще точные цифры не названы, но сказано, что десятки тысяч, угу. то есть там вот это. А вот уже Задонщина, там уже, понимаете, происходит уже поэтизация. То есть там героизация, тут поэтизация этого события, то есть оно поэтически переосмысляется. И вот источником этой высокой поэтической, источником этих метафор, этих поэтических образов является знаменитое слово о полку Игореве, между которым множество параллелей с Задонщиной. Вот. А потом происходит в сказании о Мамаевом побоище, уже происходит, знаете, такая вещь, как... Билетризация, билетристика, знаете?
Угу.
Это интересное повествование, которое со своей драматургией, то есть это уже мы видим действующих лиц, их диалоги, их взаимоотношения.
Ну, то есть
в более
практически
ранних,
да? по жанрам вот современной литературы, где через героя подаются все события.
Если раньше там, ну, как бы...
Ну, просто битвы описывались, как это всё было.
Герои не сильно прописаны, угу. то заглянуть во внутренний мир героя мы можем уже в сказании о Мамаевом побоище, потому что мы видим, что оно уже построено по канонам такой вот... Ну,
а каноны, кстати, уже сложились хоть какие-то?
Ну, конечно, они существовали, и здесь мы видим... конечно, людей, которые участвуют в этой битве. Мы видим князя Дмитрия Ивановича, который произносит всевозможные речи, который возносит всевозможные молитвы. Мы видим его слезы, мы видим его бдение, мы видим его переживания. То есть это вот такой метущийся мир личности вот перед нами открывает сказание о Мамаевом побоище. И, конечно же, здесь появляется вот как раз... Вот наш образ Куликовской битвы, с чем он ассоциируется? Вот давайте, вот навскидку, что там случилось? Вот какие события связаны с Куликовской? Ну, вот первое по памяти.
Ну, два войска, сражение.
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 Ну, что там еще?
Ну,
чем
что
оно,
там еще?
Чем там, какие там подробности известны, которые на всех картинах рисуют, фильмы снимают, везде это самые как бы яркие подробности этой битвы. Знаменитый поединок. Че, как открывается битва? Знаменитый поединок между Пересветом и Челубеем. Правильно, когда они друг друга пронзили копьями. Потом, допустим, перед битвой князь едет куда? В Троице-Сергиеву лавру и получает благословение преподобного Сергия. А Сергий дает ему двух иноков, которые были иноки, но они и были из воинов, и он их в схиме, они без шлемов, без кольчуг.
А, я вспомнила, да, вот я вспомнила картину прямо, да. Вот изображённо, вот да, все, да, я
это,
да,
это прямо, так сказать,
У меня просто изначально в голове немножко другая почему-то картинка всплыла с тремя богатырями, это из другой
это
немножко,
это три богатыря,
да.
Это былины киевского цикла, да. Совсем другое. А здесь мы видим, что это вот и изобразительное искусство, это все активно.
Ну, то есть
принимает.
Подключалось все вместе, весь цикл, и изобразительное искусство, и литература.
Ну, конечно, но черпало из этого сказания. То есть вот эти все яркие подробности, князь, который после битвы был найден израненным, но живым, под какой-то там березой, понимаете? Или, допустим, как... Там, значит, один из военачальников, который умел видеть предзнаменование. Он ложится и слушает землю. Замечательный образ. Они с князем едут, и он слушает землю. Сначала он слушает татарскую сторону, потом слушает русскую сторону, и он слышит плач женщин, он слышит разные там, вой волков там.
В русских сказках, кстати, очень много таких
и он
вот
видит,
образов, когда
и он видит на татарской
землю,
стороне
припасть.
Недоброе предзнаменование, на русской стороне тишина. Он предсказывает победу русских войск. А потом он слышит плач с русской стороны женский и понимает, что много русичей поляжет в этой битве. И вот он это все поняв и истолковав эти все знамения, да, он, соответственно, князю приносит эти известия. Или, например, видение, которое, значит, тоже один из военачальников имел небесного воинства, руководимого покровителями княжеского рода Борисом и Глебом, которые идут сражаться за князя и гонят вот эту вражью силу. Он имеет это видение, и это все предзнаменование. Вот это все откуда? Это все сказание о Мамаевом побоище. То есть оно наполнено огромным количеством деталей и таких, причем ярких деталей, литературных деталей, которые легко, вот прям запоминаются.
Которые потом легли в основу изобразительного искусства.
Да, конечно, конечно. Это вот и поэтому из всех произведений Куликовского цикла, конечно, самое яркое и запомнившееся в традиции, значит, это сказание о Мамаевом побоище. И, естественно, это его особенность, обусловила его популярность. Потому
что... То есть бестселлер тех времен.
Это абсолютный бестселлер древнерусской литературы, сказание о Мамаевом побоище, потому что оно дошло в огромном просто количестве списков, порядка 100.
Угу. Вот а как вообще, как это было физически, на чем это выпускалось? Ну, то есть...
Тогда
сейчас
в тексте,
это книга,
в 15 век это тоже книга, но только написанная на пергаменных листах из кожи телят новорожденных. Вот. А когда пришла эпоха книгопечатания, то есть, ну, это, соответственно...
А писали, кстати, чем? Ну, вот не чернилами?
Писали чернилами. Чернилами писали, чернилами. Да. То есть, создавали еще миниатюры. Вот, например, там знаменитый лицевой свод. Лицевой свод — это огромное летописное повествование, свод летописей, созданных для детей Ивана Грозного, Ивана Васильевича. И там около 16 тысяч иллюстраций. 16 тысяч иллюстраций. То есть каждая иллюстрация — это вот в лист.
Угу.
То есть это
почти А4, если не больше.
Почти целый книжный шкаф. Угу. Вот, если вот это вот так сдать, это лицевой свод. И в частности, вот эта и повесть о Куликовской битве, вот эта вот, она там прям...
Как
надо расписано, все эти эпизоды проиллюстрированы и так далее. Около 100 списков она известна. Там... Только количество редакций, то есть редакции — это вот текстуальные варианты, в которых они дошли, их там около десятка, 4 основных, понимаете? То есть это произведение, сказание о Мамаевом побоище, активно читалось, активно переписывалось, потому что вот на нем воспитывалось... Русские люди, как бы, для них,
ну,
это
подрастающее
опыт,
поколение,
опыт
надо
победы,
было...
Опыт победы впитывался. Знаете, я бы так вам сказал. Вот есть история а есть образ, который существует в народной памяти, в национальной угу. памяти. Есть национальная, вот есть событие, а есть национальная память. Угу. Они не всегда
тождественны. Это два абсолютно разных.
Не абсолютно разных, они связаны между собой. Просто между ними не надо ставить знак равенства. Угу. Потому что, с одной стороны, мы видим некий факт истории, а с другой стороны, мы видим его художественное переосмысление в национальной памяти, в памятниках литературы, искусства и так далее. И вот приведу вам пример. Есть Бородинская битва, а есть поэма «Бородино»
угу.
Лермонтова. И вы же понимаете, что изучать Бородинскую битву надо не по поэме.
Да, не по поэме.
Сказать,
да.
Не по поэме. Да. Но что изучают школьники? И что остается в памяти?
Бородино.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
да.
Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Вот это остается.
Да.
Вот это остается. Образ остается художественный. И вот то же самое соотношение мы видим. И Лермонтов не участвовал в Бородинском сражении, понимаете? Он не видел, но наверняка общался с людьми, которые помнили, может быть, эту битву. Но и то же самое здесь сказание о Мамаевом побоище. То есть этот образ разрастался, трансформировался, обрастал, понимаете, подробностями, из которых не все являются, безусловно, историческими, да,
угу.
но это для нас драгоценное, конечно, свидетельство 15 угу. века такого русского национального самосознания.
При и просмотре это... современных картин, которые посвящены тем или иным событиям, там, Великой Отечественной войне, да, очень много картин снято,
угу.
Дальше что у нас там, Первая Чеченская, Вторая Чеченская, там, сирийское российское присутствие в Сирии, сейчас вот СВО идет. Я думаю, что тоже в каком-то смысле не надо доверять тем картинам, которые были сняты, ну, художественным произведениям, которые были
просто
по этим сняты.
Надо,
надо понимать,
нет,
где
слушайте,
история, а где вот художественное.
К художественному произведению – это очень важная вещь, потому что искусство, оно может лгать, а оно может говорить правду.
Угу.
Но оно говорит эту правду по-другому, чем говорит исторический учебник по истории или историческое исследование. У искусства немножко другие критерии, другие средства выражения, понимаете?
Угу.
Потому что искусство использует метафору, оно использует гиперболу неизбежно для того, чтобы затронуть область чувств, угу. область эмоций, и чтобы читатель пережил, он не просто прочитал там сводку потерь, а чтобы он пережил то, что есть, это эмоционально затрагивает. И в этом отношении у искусства... Вот без исторической науки люди могут жить, а без искусства жить не могут. Это формирует человека, формирует нацию, народ. То есть это серьезная очень вещь. И значение искусства для национальной памяти, для, понимаете, развития человека вообще как бы в средние века понимали прекрасно. Поэтому было церковное искусство, угу. и вот эти все события были запечатлены.
Это, да, но я имею в виду, что знак равно, что
мы
вот
не
ровно...
Ставим,
да, мы не ставим
то,
ни в коем случае,
это
что
не
вот...
Это одно и то же. То есть есть историки, они берут, говорят, вот это мы фильтруем, вот это мы... Угу. Тут это мы можем доказать, это мы не можем доказать. Эти детали явно как бы...
Не отсюда.
Билитаризированы.
Не из этого пазлика.
Да-да-да. Но мы историю здесь не трогаем. Мы берем именно как художественные...
Как цельное художественное произведение.
Цельное художественное произведение, вот это сказание о Мамаевом побоище, вот этот образ этой битвы, который складывается в сознании русских людей.
Притом оно довольно не маленькое.
Да, и вот это вот сказание о Мамаевом побоище, оно самое пространное. И в нем, повторюсь, множество действующих лиц, показаны их взаимоотношения, и, конечно же, здесь они произносят речи, они произносят молитвы. Естественно, все эти речи, эти молитвы, их составил книжник, который писал это произведение, это никто...
Эти речи, их не произносил.
Никто
да.
их, ну, как бы не запоминал.
Не слышал,
не запоминал, да. но это как бы художественное...
Допущение.
Произведение, да-да-да. Ну и, конечно, тут вы спрашивали про цифры, значит... Масштабы битвы, конечно, они росли, и вот в сказании о Мамаевом побоище вот написано, что, значит, когда подсчитывают потери, когда докладывают о потерях Дмитрию Ивановичу, значит, князю, боярин московский Михаил Александрович, вот, он был счетчик гораздый, тут написано, то есть умел хорошо считать. Он сначала выкатывает длинный список погибших бояр, сколько из какого города бояр погибло, и подытоживает, что погибло у нас всей дружины 250 тысяч и 3 тысячи. 253 тысячи погибло, а осталось у нас дружины 50 тысяч. То есть, а это значит, что 300. Русское войско выставило 300 тысяч человек.
Угу. Ну, 280, если уж прям совсем посчитать.
Ну, почему?
По их.
Если 250.
253.
Плюс 50.
И плюс 50.
Да,
303. 303. Мы не очень хорошо считаем.
Треть миллиона, то есть это, да, конечно, есть, ну, перебор.
Очень сильный перебор, не было у нас столько людей в то время.
Да, конечно, конечно, конечно. Но это, а этих самых поганых там,
кто
никто же,
да, же
их, ни басурман не считал, да. То есть это, тут просто грандиозный масштаб, но битва действительно была масштабна.
По тем временам,
по тем временам, да, огромная, так сказать, потери и очень масштабная битва, но... И вот в литература эту масштабность через такую гиперболизацию, конечно, отражает. Ну, что? Давайте попробуем...
В оставшиеся, да, 5 минут.
Да, 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 немножко почитать, немножко почитать. Давайте, значит, прочитаем. Мы, конечно, за один раз это произведение не... Но сегодня мы начнем. Сегодня мы начнем. И мне хочется, чтобы наши... слушатели просто вот хотя бы получили впечатление о том, как построено это произведение. Сейчас вот прочитаем несколько, ну, начало, по крайней мере, да? Значит, как начинается? Начало повести о том, как даровал Бог победу.
Явно такое христианское начало.
Начало повести о том, как даровал Бог победу государю великому князю Дмитрию Ивановичу за Доном над поганым Мамаем. Поганым, мы помним, имеется в виду, то есть язычником, поганым Мамаем, и как молитвами Пречистой Богородицы и русских чудотворцев православное христианство, русскую землю Бог возвысил, а безбожных огорян посрамил. Вот такое пространное название. Хочу вам, братья, то есть пролог, хочу вам, братья, поведать о новой победе в битве, как на Дону случилась брань великого князя Дмитрия Ивановича и всех православных христиан с поганым Мамаем и безбожными язычниками. Тут есть такой, вот слушайте, интересный момент, который мы увидим в этом повествовании. Ну, в реальности-то как бы... Вот когда случилось это татаро-монгольское, значит, завоевание, монголы были язычники, правильно? Они были язычники. И поэтому, конечно, русские тексты называют их поганами. То есть, потому что, ну, как они, поганус – это как бы вот язычник. Из латинского приходит, да, термин. Они язычники. Но к концу XIV века Орда принимает ислам. И, конечно, Мамай никаким язычником уже, строго говоря, не являлся. Потому что они исповедовали ислам. И это осознается. Потому что они тут названы безбожные агаряне, то есть потомки Агари.
Угу.
Как бы это так называли традиционно мусульман.
Мусульман, да.
Но при этом вот в, этом, в этот образ Мамая и в этот образ татар, да, которые тут, с которыми воинство русское сражается, ордынцев этих, видимо, вот этот книжник, он объединяет все, что говорили. То есть... Мы увидим внутри текста, что они называются и половцами, но половцев уже не было, все, они уже растворились, никаких половцев уже нет. Половцы совершали набеги там в XI веке, в XII веке, с ними воевал Владимир Мономах, помните?
Угу.
Игорь Святославич ходил по ходам, повесть, слово о полку Игореве, на половцев.
Угу.
Вот все, что в русских летописях говорилось про половцев, вот они-то действительно были язычники. Это переносится на... Угу. Хотя они в реальности уже были мусульманами.
Но тут,
И они названы погаными, то есть язычниками.
Угу.
Когда...
Они еще тут названы безбожными
агарянами. И безбожными.
То есть, это не то же самое, что неверующий мусульманин? Вот,
ну, вот
примерно как-то так это звучит.
Это какое-то вот логическое противоречие. То есть на них переносится вся лексика, которая относилась к половцам. Что они безбожные, что они, значит, поганые. И когда мы увидим, что... Но при этом осознается, что они мусульмане, что, что интересно. И там, например, забавно, как вот описана молитва Мамая. Молитва Мамая. Каким угу. богам он молится? Он молится Перуну, Хорсу, там какому-то еще там Симарглу и безбожному Магомету.
Mm.
То есть вот, 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 вот...
Логика вышла немножко из
то есть,
чата.
Вот это книжнику были известны, эти славянские боги.
Славянские боги, да.
Да. И он это все, короче, объединил. То есть тут мы наблюдаем именно такой литературный образ. Конечно, он ну, как бы это анахронизм, да, то есть это не соответствие ни времени, ничему, но мы должны это воспринимать. Таким образом, и здесь эта битва переосмысляется не как прежде всего битва за веру. Это очень интересно. Это битва за веру.
Угу.
И Бог дает, и они мученики, те, которые сложили головы свои, русские воины, и они защищают православную веру. И вот видите, значит, этот... автор, составитель, он пишет, что «возвысил Бог род христианский, поганых унизил и посрамил их дикость, как в старые времена помог Гедеону над мадианитянами и преславному Моисею над фараоном». Проявляет свою образованность, видит образцы в Ветхом Завете. «Надлежит нам поведать о величии и милости Божьей, как исполнил Господь пожелания верных ему, как помог великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру над безбожными половцами и язычниками». Вот они, половцы-то, так сказать, хотя уж какие половцы, да, половцы никак к татарам отношения не имеют, они у него половцы, вот. «Попущением Божьим за грехи наши, по наваждению дьявола, поднялся князь восточной страны по имени Мамай, язычник веры, идолопоклонник и иконоборец». Ну, все собрал. Он еще и иконоборцев. Не любили иконоборцев на Руси в византийской традиции, да. «Злой преследователь христиан, и начал подстрекать его дьявол, и вошло в сердце его искушение против мира христианского, подучил его враг, как разорить христианскую веру, осквернить святые церкви. Всех христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось имя Господне среди верных Богу. А Господь же наш, Царь и Творец всего сущего, что пожелает, то и вершит».
А вообще религиозная какая-то подоплека была у Мамаева, ой, у, ну вот я имею в виду, у ордынского нашествия? То есть я имею в виду, что они приходили для того, чтобы захватить земли, разграбить, но к как таковому христианству, что не было же цели, вот прям мы идем на вас, потому что вы христиане, мы будем сейчас уничтожать христианство.
Вы знаете, конечно, нет.
Параллельный
да,
такой.
Да. Этого, это никак не стояло на первом плане. Это не был поход с целью насаждения.
Это не религиозный поход.
Насаждение ислама, допустим. Да. То есть
были
же походы завоевательные, арабское там, завоевание, они там насаждали ислам.
А тут
здесь такого нет.
Приписывается, что
Мамай,
было.
Да. Мамай, он ставил политические цели. Угу. Ему надо было установить политический контроль.
Что он и сделал.
Причем это не захват земель, он не собирался земли захватывать. Собирался...
Собирать дань,
и чтобы эти территории были ему подчинены.
Угу.
Вот. Другой вопрос. Если бы Орда сохранила силу, если бы она сохранила влияние, и Русь не освободилась бы, а Орда стала уже мусульманским обществом. Рано или поздно...
Этот вопрос бы встал. Но
и
не...
стало бы происходить то же самое, что, например, происходило в Османской империи, например, на Балканах. А турки-османы захватили Балканы, там жили сербы, болгары, православные народы. А дальше, спустя какое-то время, начинается распространение ислама, там, насаждение, и в итоге вот мы, это давлению подвергаются, как бы, балканские христиане, естественно, и это можно было бы ожидать, но спустя, может быть, 100 или 200 лет.
Но не на момент написания.
То есть это как бы взгляд в будущее, и это можно даже спрогнозировать, что это столкновение, скорее всего, было бы неизбежно. Но, ну, на мой взгляд, конфронтация была бы. Если бы Русь оставалась долгое время, там, еще 100, еще 200 лет под властью Орды, религиозный конфликт мог бы иметь место. Но это очень гипотетическая вещь. Но здесь автор, он уже вот
утверждает
эту ситуацию, да, он приписывает Мамаю вот такие задачи. И он, заметьте, он ничего не пишет про политику. Там Тахтамыш, перевороты, легитимные.
Это его вообще не интересует.
Это его не интересует. Он говорит, что это Мамай, его, он действует, подстрекаемый дьяволом, дьяволом подстрекаемый, движимый вот этой всей бесовской силой для того, чтобы разорить христианскую веру и осквернить святые церкви. Вот это есть глубинный смысл события. И мы, соответственно, бились не просто за князя, не просто за это, а мы бились за то, что у нас есть самого сокровенного и самое ценное. Мы бились за сохранение нашей веры. Вот так это осознается уже спустя, может быть, лет 70-60 после Куликовской битвы. Вот. То есть это битва за веру. И дальше, вот, видите, тот же безбожный Мамай стал похваляться и, позавидовав второму Юлиану отступнику, царю Батыю, начал расспрашивать старых татар, как царь Батый покорил русскую землю. Старые татары рассказали, как Батый взял Киев, Владимир, всю Русь, славянскую землю, великого князя Юрия Дмитриевича убил, многих православных князей перебил, святые церкви осквернил, многие монастыри и села пожег, во Владимире соборную церковь Златоверхую разграбил. Вот. Но, и узнав от этого, это все, начал Мамай поспешать, дьяволом распаляемый непрестанно, ополчаясь на христиан. И говорит: «Не хочу так я поступить, как бы ты, но приду на Русь и убью князей их. Какие из городов наилучших будут для нас достаточны, тут и осядем, и Русью завладеем». То есть тут уже сказано не только о том, что он веру там будет свою какую-то, вот эту не очень понятную, да, насаждать, а он и эту землю захватит, и в городах, какие достаточны будут для нас, мы там сядем. Тут, то есть это как бы ордынцы переселятся на эти земли.
Чего на самом деле не было.
Ну, понятно. То есть там совсем другая была политическая ситуация. Вот тут вот такая вот история. Вот такая вот история.
Ну, в следующий раз уже, в следующий четверг.
Да, да, мы продолжим, поверьте. Там много.
Самое интересное впереди.
Самое интересное. Вот эти все удивительные подробности, которыми наполнена эта замечательная повесть, это сказание. Ну, поверьте, это стоит того. Это одно из самых ярких произведений древнерусской литературы.
Следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.